В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Как это расставить родной дом из-за аннексии полуострова России? С какими трудностями столкнулись переселенцы на материковой части Украины и что им все-таки удалось? Поговорим в ближайшие полчаса. Сегодня 26 февраля. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. 044 490 31 18 – номер телефона для жителей материковой Украины. И напомню, что вы можете смотреть трансляцию эфира на YouTube-канале «Крым Реалии».
Тема дня.
26 февраля в Украине отмечают День сопротивления Крым российской оккупации, инициированной общественностью. В этот день, в 2014 году, перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда же произошли и столкновения между проукраинскими и пророссийскими митингующими.
Крым в центре внимания.
По данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на февраль из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма переехало около 1 миллиона 400 тысяч людей. Речь идет о тех, кто переехал на материковую часть Украины и зарегистрировался как переселенец. Мы решили посвятить наш эфир сегодня крымчанам, которые были вынуждены покинуть полуостров в связи с аннексией Крыма России и переехать на материковую часть Украины. Будем говорить сегодня о том, как сложилась их судьба на материке, с какими трудностями столкнулись и планируют ли они вернуться на полуостров. Напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы нас слушаете из Крыма. 044 490 31 18. Звоните нам, если вы нас слушаете из других регионов Украины. Возможно, вы хотите даже рассказать свою историю. Вы крымчанин, который переехал в связи с аннексией. Звоните, мы будем рады. Я расскажу о первом нашем госте эфира сегодня. Асан Буджуров, владелец крымско-татарского ресторана «Сафра» в Киеве. Он переехал в Киев из Симферополя в 2014 году, и сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Асан, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите нам, пожалуйста, вот почему вы уехали? Я немного знаю о вашей истории, но хотелось бы, чтобы они узнали и наши слушатели. Как так получилось, что вы решили в 2014 году все-таки оставить полуостров?
Вы знаете, на тот момент я занимался, ну, кроме обучения в университете, мое как бы хобби было это общественная деятельность, и у нас была общественная инициативная группа среди крымско-татарской молодежи. Вот. И тогда мы заняли активную позицию в вопросе как бы евроинтеграции, поддержки материковой части Украины. И во время начала оккупации мы помогали вот, чем можем, там, воинским частям, организовывали кое-какие патрули в местах компактного проживания крымских татар.
То есть получилось так, что вот ваш переезд, он как-то был связан с тем, что вы помогали украинским военным, или это было какое-то решение под давлением обстоятельств?
Ну как, обстоятельства давили, когда приходили домой, да, службы, и как бы страх за свою жизнь и вообще за будущее, то, что ничего не прояснялось, пришлось вот выехать.
А когда вы переехали, вот вы рассказали, что вы на момент начала аннексии учились в университете, когда вы переехали в Киев, как устроилась ваша жизнь в Киеве, продолжили ли вы обучение, и как так получилось, что вы в конце концов открыли вот свой ресторан?
История на самом деле очень длинная, и думаю, в этом коротеньком эфире ее все изложить не получится. Вот, но в Киеве переехал в Киев и продолжил обучение. Точнее, у меня уже последний 6-й курс был по специальности архитектура и местобудование. Закончил здесь КИСИ, защитил диплом. Ориентировался, да, в поисках работы по своей специальности, так как в Крыму я практикующим архитектором был. Вот. Но, видимо, ввиду кризиса, ввиду политических обстоятельств или вот состояния рынка недвижимости на тот момент, все было настолько заморожено, это инвестиционно неинтересно для людей, что работать архитектором и даже снимать какое-то жилье, я думаю, было невозможно на тот момент. Вот. И к тому же я как крымский татарин искал здесь свою национальную кухню. И не нашел, да, то, что я кушал в Крыму, и то, что там, например, называлось чебуреками, оно совершенно не было чебуреками на тот момент.
То есть вы заняли какую-то нишу, которую сами и определили?
Да, 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 да. Вот тогда хотелось доказать людям, что вот крымская татарская кухня именно вот такая, не такая, как вот люди ее себе могут представить, да, по своему негативному опыту, к сожалению. Чтобы развенчать какие-то стереотипы о крымских татарах, вот создавали определенную такую среду в заведениях Софра.
А вот я, кстати, читала ваше прошлогоднее интервью «Крым Реалии», и вы там рассказывали о том, что когда вы только переехали в Киев, вы столкнулись с тем, что вот по вашим наблюдениям в Киеве не очень много знали о крымских татарах, о крымско-татарской культуре. Вот эта ситуация, по вашим наблюдениям, изменилась за последние несколько лет?
За последние несколько лет, да, безусловно, изменилась. Большинство, по крайней мере, киевлян имеют представление, знают, кто такие крымские татары, осведомлены в каких-то аспектах истории Крыма и крымских татар. Но теперь задача большую часть Украины осведомить об этом, да.
А вот еще такой вопрос. Вот вы начали заниматься в Киеве бизнесом. Насколько это легко и с какими, возможно, трудностями вы столкнулись после переезда? Вот даже не обязательно. Я уже поняла, что были трудности найти работу по специальности. Но вот, например, при открытии и поддержке сейчас бизнеса, как вам в Киеве?
Юридически открыть бизнес, в принципе, несложно. Запустить его как успешный бизнес-проект, это, конечно, как в принципе в любом месте это сложно. Это непосильный 14-16-часовой труд. Там ты должен быть готов работать без выходных, без, к сожалению, да, приходится ущемлять там другие аспекты своей жизни. Но если выбираешь этот путь, то идешь им и решаешь все трудности и все проблемы.
Асан, вот у меня к вам такой последний вопрос. Он немного, я так понимаю, лирический, наверное, но планируете ли вы вернуться в Крым? Хотите ли вы вернуться в Крым?
Хочу иметь возможность ездить в Крым, так как в связи с теми обстоятельствами, которые были 4 года, я не имею этой возможности. Но хочу ездить в Крым в составе Украины.
Спасибо огромное, что вы были с нами, нашли время с нами поговорить. С нами на прямой телефонной связи был Асан Буджуров из Симферополя. Асан переехал из Симферополя в 2014 году. Сейчас в Киеве он владелец сети заведений крымско-татарской кухни «Сафра». Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим. У нас еще много интересных историй.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии». Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Сергей Викарчук – бывший сотрудник отдела туризма городского совета Евпатории. В свое время организатор парада «Эпох» – торжественного мероприятия по случаю открытия в Евпатории курортного сезона. Один из тех, кто развивал в городе экскурсионный маршрут «Малый Иерусалим». Сергей с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы начинаем с такого традиционного общего вопроса. Как так получилось, что вы переехали из Крыма на материковую часть Украины? И как на это повлияла аннексия?
Ну, аннексия была прямой причиной, почему мы приняли, наша семья приняла такое решение. Категорически не согласны были. Да, я обожаю свой город, я обожаю то, что я делал. Это моя любимая работа, и я очень много приложил своих трудов за 7 лет. Много было реализованных успешных туристических идей, проектов. Но я не смог смириться, просто не смог смириться с идеей, русской идеей оккупации Крыма. При всей как бы поликультурности в нашей в Крыму доминирование одной нации или одного народа, наверное, правильно по-русски говорить, это не очень приемлемо для Крыма. И оно изменило отношение людей между людьми. Это стало, ну, то есть мне стало ненавистно жить в обществе, где к нам, украинцам, относятся как к второсортному какому-то существу, и также к другим народам. То есть до этого я когда мы создавали Малый Иерусалим маршрут, его идея заключалась в том, чтобы на маршруте собрать как раз максимум исторических культурных традиций, культурных народов, народов Крыма, которые можно объединить в одном месте. И их культуру, и традиции, это все. А сейчас это немножечко как-то похоже на какой-то маразм. Поэтому я не смог согласиться с этим и искал возможность уехать.
Сергей, у вас очень интересная история. Кроме того, что вы переехали на материковую часть Украины, вы принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины. Это было ваше добровольное решение?
Безусловно, это было решение мое и моей семьи. И я искал после переезда, я искал всякую возможность, как легально попасть на войну. Для меня было это очень важно. Я хотел увидеть с середины процессы. Я хотел понять, правда ли о нас венчают эти мифы в Крыму, ну, соответствуют ли они действительности. И, как оказалось, все было не так, все было не то, и война действительно настоящая, убивает по-настоящему украинцев, убивает людей, и мы как бы... Для меня это было очень важно. Я нашел способ через мобилизацию, четвертая хвиля мобилизации, четвертая волна, я попал под Мариуполь.
А вот просто очень интересный такой момент. Вот вы встречали на фронте крымчан и встречали, возможно, вы тоже таких, как вы, людей из Евпатории. То есть много ли крымчан, участников АТО вы встретили лично?
Лично в моем батальоне было до 5 человек. Я с ними ранее никогда не был знаком, впервые как бы там с ними познакомился. Кто-то был из Ялты, кто-то был из Красноперекопска, из Симферополя Перевального был офицер. Ну, то есть еще ребята были, Бахчисарая был, Андрюха Железяк Акибах. Вот, и, ну, то есть были ребята, то есть я знал из Евпатории, был, ну, не в моем подразделении, в моем батальоне, а где-то в моих краях, вот, под Мариуполем, Энна. Но, к сожалению, мы так и не пересеклись на войне. И очень, ну, созванивались, пытались, но у меня очень тяжело там было выбраться с позиции, и так и не смогли. И реально встречался с похожими историями, с противоположными историями, которые ранее переехали. Разные были, но крымчане были.
Вы переехали, если я не ошибаюсь, вот из Крыма вместе с женой и детьми. Как складывается ваша жизнь сейчас на материке? Чем вы сейчас занимаетесь? И легко ли было вам устроиться?
На самом деле, когда мы перебрались с полуострова и пытались на материке что-то организоваться. И я, прежде чем попасть на материк, я рассылал первые полгода резюме во все регионы Украины. Во все, без исключения. Даже в Донецк, в Харьков, во Львов, Ивано-Франковск, Житомир, в Киев. Везде рассылал эти резюме. К сожалению, никому я не был нужен. Это было действительно, ну, это правда такая реальность небольшая. Как бы война была, много было как бы вот переселенцев, действительно проблем много. И поэтому затянулся наш переезд. Он не был мгновенным, и аж до сентября, ну, до 1 сентября мы только 2014 года смогли найти способ, как уехать из Крыма. Перебравшись сюда на материк, мы, к сожалению, не сразу смогли жилье найти, не то что работу. И даже были в каком-то отчаянии, уже даже думали, что придется возвращаться. Потом в последнюю минуту, прямо на мой день рождения, хороший человек, наш крымчанин, мне, с которым я встретился ровно 5 лет назад на туристической выставке, он мне подсказал, к кому обратиться и где можно найти работу. И таким образом завязалось, и я остался здесь на материке. Очень было тяжело, очень.
Вы сейчас заняты по специальности, я так понимаю, ваш профиль – это туризм.
Да, я как из войны вернулся, я работал в туристической компании туроператор Сиерия Мандри в Сиерии Захаренко, обратился, он с удовольствием меня принял, научил, и сейчас я занимаюсь больше уже как фрилансер и пытаюсь сейчас на начальном этапе открывать собственное турагентство, турклуб Сергея Викарчука, так его и называю, вот, и как бы вот помогаю сейчас на консультативном уровне оформлять туры, кому обратиться, то есть как отдохнуть за границей, как отдохнуть в Украине, и вот, то есть это мой профиль, я остался верен туризму, и был до войны, и до аннексии.
А вот, кстати, вы затронули важную тему, это будет мой последний к вам вопрос. Вы говорите, что вам крымчанин помог в Киеве устроиться. Насколько крымчане на материке помогают друг другу, поддерживают друг друга?
Ну, с этим тоже есть небольшие сложности. Во-первых, нас не так много. Во-вторых, как бы те, кто друг друга знает, это разные круги общения, и мне просто так как бы повезло в жизни, что именно Андрей Васильевич оказался в тот момент рядом и подсказал мне, что нужно сделать, и я пытался коммуницировать, пытался создавать какие-то площадки, делал день встречи крымских украинцев каких-то там на Майдане, мы стояли, общались, дружили, а пытались обмениваться контактами. С этим было сначала очень тяжело, сейчас немножко легче, мы уже немножечко так раззнакомились, уже даже где-то и поссорились кто-то с кем-то, вот, и в результате у нас уже есть какие-то прочные взаимоотношения, мы уже понимаем, кому по какому вопросу, кто нотариально поможет, кто поможет в вопросах там оформления бизнеса твоего, а кто тебе подскажет, как развивать твою компанию в плане маркетинга. И то есть вот таким образом мы сейчас общаемся. На начальном этапе это было немножко сложно.
Спасибо вам большое за вашу историю. С нами на прямой телефонной связи был Сергей Викарчук, евпаториец, и он переехал на материковую часть Украины в 2014 году и в том числе принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины. А мы переходим к нашей следующей истории. Михаил Джамаль, бизнесмен и волонтер из Севастополя, когда началась аннексия Крыма, он, в частности, помогал заблокированным в Бельбеке украинским военным. Сейчас развивает в Киевской области строительный проект «Крымский квартал». Михаил с нами на прямой связи. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Рад был слышать Серегу, предыдущим оратором.
Вот как эфир радио «Крым в реалии» объединяет людей. У вас интересная история. Вы занимались таким волонтерством в самом начале аннексии, помогали военным. Вот ваш переезд на материк, он в результате был связан с тем, что вы помогали именно украинским военным?
Я думаю, что именно с ним он и был связан, в первую очередь, скорость переезда. Не сам переезд как таковой, потому что, ну, понятно было, что если произойдет аннексия, то придется выезжать. Вот. Но скорость переезда, принятие решения было связано именно вот... Когда позвонили и сказали «вали», я быстро свалил. А позвонили и сказали «вали» именно потому, что помогал в Бельбеке. Вот. И сильно пошумел.
Вот что случилось с вашим бизнесом в Севастополе после того, как вы уехали, и как вам вот удалось все-таки начать свое дело уже в Киевской области?
В Севастополе по-разному. Вот у меня там нет никакого бизнеса. Вот, ну, уже нет совсем от слова вообще. Значит, что касается Киевской области, то ну, купили землю, вот, с братом начали делать проект. Ну, на самом деле, вначале себе купил, начал строить как бы дом. Вот, потом купили землю, начали развивать проект «Крымский квартал». Вот, достаточно активно получилось. Сейчас там из 30 домов там 20 построенных, а уже есть там 25 властных будинков. Ну, частично крымчане, частично не крымчане. Есть из Донецка там парень. Вот, ну, то есть, в принципе, неплохо получилось. По крайней мере, те, кто живут, довольны.
Вот мне кажется, очень интересным моментом то, что вы именно из Севастополя. Вы знаете, что у Севастополя есть вот такой стереотип об этом городе, как городе русской славы. Сейчас российские власти очень активно этот стереотип поддерживают. Много ли людей с началом аннексии из Севастополя переехали на материковую часть Украины? Вот как с этим ситуация?
Смотрите, в количественном проявлении, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. То есть я знаю очень много севастопольцев, которые выехали в связи со всеми этими событиями, захватом, с аннексией, с оккупацией. Вот. А дело в том, что ну, там, в каком-то процентном соотношении там, 10% это Севастополь, а там, остальные 90% это другие города, я сказать не могу. Вот. Дело в том, что, ну, по-моему, у Казарина, у Паши был замечательный текст в свое время, что легко быть патриотом в Житомире. Попробуйте сделать это в пророссийском окружении. Дело в том, что Севастополь действительно, ну, так, между собой мы его можем спокойно называть Ватостополь. Вот. И этому есть свои причины. Почему? Потому что достаточно большое количество российских военных, вот, достаточно большое количество там, ну, предприятий или небольших бизнесов, которые были, которые зарабатывали на обеспечении там нужд российского флота, да, то есть мы, там, Севастополь наблюдал заграничные зарплаты российских военных.
Ну, как да, бы и сам, и сам флот, наверное, очень влиял на обстановку в городе.
Флот влиял на обстановку в городе. Помимо того, Россия очень жестко вела как бы свою пророссийскую линию, там открывала дом Москвы, строила там для военных дома и так далее, и так далее. И, в общем-то, здесь наша серьезная недоработка, да, что Украина этому никак не противодействовала. Ну, то есть, ну, это игнорировать, либо вообще там Янукович это даже там поддерживать всеми силами. Вот. Поэтому говорить о том, что в Севастополе мало проукраинских активистов, я бы не стал. Говорить о том, что там много аморфного, ну так и у везде аморфного общества, которому как бы, ну пофиг, там шапочку поменяли, там сегодня кепочка, завтра шапочка. Вот. Такого, ну его, к сожалению, везде много. Но там количество людей, которые отстаивали проукраинскую точку зрения, оказалось меньше, чем тех, кто отстаивал пророссийскую, и гораздо меньше, чем тех, которых привезли для того, чтобы эту пророссийскую утвердить.
Михаил, у меня к вам такой последний вопрос. Вот есть что-то такое, чего вам не хватает, вот чисто крымского чего-то? Вот почему вы особенно скучаете?
Природы не хватает, море в Одессе не то, там, ну, то есть моря не хватает, гор не хватает, родных видов не хватает, бабушки, дедушки не хватает.
Они остались на полуострове?
Да, они остались там. Ну, не тот воздух, чтобы их перемещать.
Спасибо вам большое, что вы к нам присоединились. С нами на прямой телефонной связи был Михаил Джамаль. Он переехал на материковую часть Украины из Севастополя. Сейчас руководит строительным проектом «Крымский квартал». А история украинской активистки Ольги Павленко из Симферополя интересна тем, что она оставалась в Крыму до последнего, до 2018 года. И до последнего она открыто выражала свою позицию и принимала участие в мероприятиях украинского культурного центра. Ольга Павленко с нами на прямой телефонной связи. Ольга, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот чем все-таки был вызван, в конце концов, ваш переезд на материковую часть Украины, учитывая то, что вы оставались в Крыму вот практически до прошлого года, до конца прошлого года?
Ну, насправді рішення про приїзд було прийнято ще у 2014 році, тобто були просто деякі складнощі з цим питанням. Тобто не було питання, що ми залишаємося на півострові в окупованій, да, частині. нашої України. От і ну звичайно його трохи прискорили тим, що в мене був обшук, тобто почалося вже ну такі від погроз перейшли до дій, і мені просто сказали, що ну якщо ви хочете залишитися на волі, а не там, де ваші друзі в буцегарні, то давайте збирайте речі і геть звідси. Це наша земля, вона не для вас.
Вот вы, ну, то есть понятное дело, что вы почувствовали на себе в прямом смысле давление силовиков российских, но вот за это время, пока вы были в Крыму с начала аннексии, чувствовали ли вы давление, ну вот, скажем так, гражданских лиц, да, каких-то там соседей, например, коллег, из-за того, что вы открыто показывали, что вы не поддерживаете то, что происходит в Крыму?
Звичайно, відчувала це кожного дня, ці погляди, ці заяви у ФСБ і в центр Е, так званий, від сусідів, від родичів, від бувших друзів, це погрози, ну, тобто все це було. Тобто через все це проходили, просто зараз я вже можу про це казати, знаєте, так більш-менш спокійно, а, ну, як це переживалося, то ну не може людина відчути, яка через це не проходила.
Вот, а люди, которые занимают проукраинскую позицию в Крыму, они, ну, они ведь есть, да? Вот как бы вы охарактеризовали, в каких они условиях оказались и как под этим, возможно, давлением они себя ведут?
Я скажу так, що таких людей багато. Я думаю, що всі бачили, да, от сьогодні там були по телебаченню, нам нагадали, як відбувалося 26-те, да, 5 років тому, скільки було людей. І вони ж нікуди не поділися. Ну, дехто виїхав, а дехто залишився в Криму, бо не мають можливості виїхати. І, звичайно, дивлячись на те, що відбувається з тими, хто... ну, висловлює отак відверто і голосно свою позицію, а вони просто мовчать. Вони плекають цю любов до України в своєму серці, вони її бережуть, а вони спілкуються потихеньку один з одним, вони десь зустрічаються для того, щоб, ну, хоча б якийсь, знаєте, такий подих був волі і свободи. Вони виїжджають на материкову частину України, але в Криму вони живуть мовчки. Бо якщо людина не обирає виїхати з Криму, ну, щось станеться, їй потрібно все кинути і виїхати, а людина, ну, не обирає цього, вона не готова до цього, то, звичайно, їй треба пристосовуватися, їй треба мовчати і десь назовні свою позицію не озвучувати. І все. Але це не означає, що таких людей нема. Вони є, їх багато.
А как сейчас после переезда складывается ваша судьба на материковой части Украины? Чем вы занимаетесь и, возможно, с какими трудностями вы столкнулись?
Ну, звичайно, складнощі такі, з якими стикаються всі, хто так от переїхав в нікуди, розумієте? Тобто то і фінансові складнощі, тобто і з роботою проблематично, якби, ну, коли ти виїжджаєш ні до когось там, ні до родичів, а просто от на пусте місце, де потрібно будувати все спочатку. То, знаєте, як, ну, я не знаю, як в дорослому віці знову вчитися ходити. Да, от, якось так. Але ми все через це пройдемо, і головне, я скажу так, що мені пощастило більше, ніж комусь, тому що я залишилася жива, здорова і не опинилася в буцегарні. І все, все інше ми подолаємо. Поки що ми ще остаточно не влаштувалися, тобто це такий тривалий, довготривалий процес, якби продовжую допомагати кримчанам, які звертаються і по допомогу там з документами, з навчанням діточок на материковій Україні і по інших питаннях. Ну, тобто, поки що це волонтерські проекти, якими я займаюся.
Спасибо большое.
Есть планы на майбутнє.
Мы желаем вам успеха в ваших планах. Спасибо вам огромное за то, что вы присоединились к нам в прямой эфир. Это была Ольга Павленко, переселенка из Симферополя. Вот она переехала из Крыма на материковую часть Украины в 2018 году. Очень интересная ее история. Вы сможете подробнее почитать ее на сайте Крым Реалии, кстати. Очень интересное интервью. Вы слушали программу «Радио Крым Реалии». Мы сегодня говорили об историях крымчан, которые были вынуждены уехать с полуострова в связи с аннексией. В эти дни мы отмечаем пятую годовщину аннексии Крыма России и говорим о том, как сложились судьбы, в частности, людей, которые были вынуждены уехать. Это была Елена Римовская. Спасибо, что вы были с нами в этом эфире.